Здравствуйте, это программа «Образ жизни», и с вами в студии Павел Акуратов и Наталья Звягинцева.
Добрый вечер.
У нас сегодня в гостях, в прямом эфире, куратор ресурсного центра Православной Нижегородской гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия Анастасия Малышева. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
И педагог-психолог этого же ресурсного центра Елизавета Гусева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотя вот на самом деле ведь вы оба являетесь психологами, наверняка дипломированными и практикующими.
Да.
Итак, что же такое ресурсный центр? Надо пояснить, у нас буквально накануне был в гостях отец Евгений Худин, мы не только, естественно, гимназии Кирилла и Мефодия беседовали, вообще о православном образовании.
Которую он возглавляет как директор.
Ну да, где он, собственно, директорствует. А вот специально не стали затрагивать эту тему, потому что такой ресурсный центр... Он, в принципе, уникален, насколько я понимаю, и в других-то православных гимназиях его нет такого. Ну, по крайней мере, ярко выраженного. Есть. И вот что же это такое, для чего он создан, и именно вот какие цели и задачи? Нужно просто пояснить людям, почему у нас психологи в эфире.
А кроме того, Паш, немного поправлю. А он отсутствует в других православных гимназиях, но, в принципе, такие классы есть в некотором количестве школ нижегородских, общеобразовательных. Хотя, безусловно, их недостаточно, потому что вот такая 15 лет назад формулировка как расстройство аутистического спектра, она, в принципе, многих вводила в расширение глаз, а что это такое? Это болезнь или не болезнь? Это умственная отсталость или не умственная отсталость? Вот, поскольку эта особенность становится все шире, появляются такие центры. Но у вас он еще и вот с поправкой на то, что находится в православной гимназии.
Давайте начнем с того, что это второй, на самом деле, ресурсный класс православной гимназии, потому что у нас еще есть в Нижегородской православной гимназии Сергия Радонежского. Там открылся он в 2020 году, первый раз открылся. А, соответственно, в гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия он открылся, ресурсный класс открылся в 2021 году. То есть вот он буквально 2 месяца существует, чуть-чуть, да? То есть там год, здесь уже 2 месяца. Что же такое ресурсный класс? Детей с аутизмом становится все больше и больше с каждым годом.
Мне кажется, даже не становится, а диагностируется.
Диагностируется, да.
Ну, просто люди раньше не понимали, что это такое.
Началась ранняя диагностика. Раньше выставляли... Все говорили, ждите до 3, а в 3 года на самом деле уже поздно. И когда происходило вот это диагностирование, да, когда ставили ребенку диагноз аутизм, на самом деле коррекция уже должна была запуститься гораздо раньше, с 9 месяцев, с года, ну там с 1,5 лет. А началась коррекция с 3 лет. Соответственно, те же самые 10-15 лет назад дети куда шли? Естественно, в школы 8-го вида, потому что соответствующей коррекции не было. И ребенок не получал помощь, необходимую ему вот в том раннем детском возрасте, который бы должно быть. Итак, что такое все-таки ресурсный класс? Ресурсный класс – это одна из моделей инклюзивного образования, когда дети с аутизмом, например, дети с другими расстройствами обучаются совместно, но у них присутствует ресурсные зоны. Это зона разгрузки, зона, где ребенок может получить тот необходимый ресурс, который ему необходим для развития.
То есть в отличие от обычных детей, которым достаточно побегать на перемене, или там хорошим умненьким воспитанным девочкам посидеть с книжкой, вашим ребятишкам нужна нагрузка, разгрузка и нагрузка одновременно систем. По всем фронтам.
Да. То есть ресурсный класс предполагается и ребенка в среде, и среду в ребенке, скажем так. Что такое доступная среда?
Да-да.
Что такое доступная среда? Доступная среда – это в первую очередь, когда мы говорим о доступной среде, мы подразумеваем, что это, например, пандусы какие-то, расширение дверных проемов, да, ну, вот я вам говорю, доступная среда, наверняка что-нибудь подобное подумали, да, чтобы там колясочника ввести, еще что-нибудь. Когда мы говорим про детей с аутизмом, доступная среда в первую очередь – это как раз коллектив, который его окружает. И, соответственно, есть такая должность тьютор. Тьютор – это человек, который сопровождает ребенка на уроке в общий класс, То есть регулярный класс, так называемый, да? То есть есть регулярный класс, это вот обычный класс, и есть ресурсный класс. Это ресурсная зона, где ребенок получает занятия, психокоррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, да, Елизавет, нейропсихологом, да. И с тьютором отрабатывает какие-то моменты, которые необходимы.
Ну, естественно, в нашем ресурсном классе специальное оборудование, которым детям необходимо, потому что дети с особенностями развития, у них нарушение многих сенсорных систем, и мы должны учитывать индивидуально, где дополнить, где убрать. Например, детям очень нравятся качели, потому что дисфункция вестибулярного аппарата практически у всех детей с нарушением аутистического спектра.
Вот оно что.
Да.
А причем является ли это одним из таких факторов, на которые, возможно, как раз маме, няне в самом раннем возрасте, когда еще можно его схватить и начать корректировать, обращать внимание? То есть, если ребенок капризничает там, где присутствует балансировка, угу. Это является, пожалуй, что, да, получается, первым звоночком к тому, что внимательно вот начать присматриваться, да?
У нас есть гиперчувствительность, а есть гипочувствительность, да, поэтому здесь нужно обращать внимание, когда ребенку требуется очень долгие укачивания на том же самом фитоболе, да, ребенка приходится укачивать 2 часа, это звоночек, или, например, другой, да, аспект.
Начали качать, а он да. только капризничает,
да.
и все.
Да, да, ты понимаешь, да, я к чему веду?
Я понял,
у нас вот с Павлом детки-то взрослые, и то, когда мы были молодыми родителями, понятно, что любая мелочь, ну, не побежишь с каждым чихом к психиатру, ой, господи, к педиатру. Причем с чихом-то, может быть, побежишь, а вот с какими-то вещами более тонкими, ну, сразу просто начинают улыбаться, что, ну, вы такая же курица, как и все остальные мамочки, ерунда, все вырастется, все израстется. А получается, что если ребенка с расстройством можно, подхватив в районе 2-3 лет, если оно не сильное, то к школе, в принципе, его можно выровнять до стандартной общеобразовательной. А вот если мы понимаем, что, ну, бывают дети капризные, бывают не капризные. Кто-то укладывается, значит, только после того, как его качаешь. Кого-то, наоборот, качание, неважно, там, на руке или на фитоболе, или вообще в коляске, разгуливает. То есть вот эти вот... Я просто хочу, чтобы мы к этой теме не возвращались и последовательно шли по возрасту.
Не напугать бы нам ещё тех, кто слушает, потому что бывает просто тихий ребенок и тихий, он самодостаточен.
Вот просто, начиная с того возраста, когда вот это нужно тщательно отсматривать, чтобы дети не оказались в, допустим, ресурсном классе, в который еще не так просто и попасть немного. Вот. То есть вот на какие ключевые вещи мамам крошечек нужно обращать отдельное внимание?
Я бы хотела сказать, что мамам надо начинать обращать внимание с момента беременности. Вестибулярный аппарат формируется, начинает формироваться в 3-4 месяца внутриутробного развития. Если мама мало двигается, мама подвижная, да, или, к сожалению, она как-то попала в больницу, лежала на сохранении, то вестибулярный аппарат не развивается у ребенка.
Вот оно что.
И маме нужно знать, что я, к сожалению, не двигалась, да, во время беременности. Мне надо будет сделать акцент на этом сразу после рождения ребенка. И много качать. Много качать, кружить, разные направления движения, потому что вестибулярный аппарат, там много движений, там кружение, вверх-вниз направления, их разные надо все учитывать одновременно.
То есть, а вот эти вот обычные, ну, щадящие нагрузки беременных мам, тем более, что в последнее время мамочки становятся все старше, времена непростые, надо получить образование, встать на ноги и так далее. Максимум, что делается, ведь, как правило, не так много, я знаю, вот девчонок в положении, кто ходит в бассейн, кто продолжает заниматься фитнесом, это ключевая рекомендация врачей. Побольше гулять, дышать свежим воздухом.
Дышать, насыщаться кислородом.
Да, в крайнем случае, вот это вот старое выражение.
Мы же когда ходим, у нас же как раз тоже в амниотической жидкости ребёночек
качается. То есть вот по большому счету длительных прогулок, да, достаточно. И, как говаривали наши бабушки, хочешь легко рожать, почаще мой пол. Разумеется, ручками. То есть вот это, по сути, все, как ни парадоксально, кроме того, что помогает нам сохранить стройность, когда мы ждем ребенка, это еще и некая профилактика вот такого неожиданного выстрела, как последующие аутистического спектра расстройства.
Не совсем, но потому что нарушение вестибулярной системы могут быть.
Если оно есть, оно будет. Но хотя бы его закладывать, вот именно маме.
Да. Хотя бы одной вот ступенечки нарушения не будет.
Дело в чем? У нас ведь воспринимают иногда очень странно, да? Плывет беременная в бассейне, народ смотрит.
Ну, что там, надо себя беречь, не думаешь о ребенке и
не
прочее.
Не будем о глупостях, там, которые, что могу ли я ходить в бассейн, сколько там ребенок может выдержать, пока я плаваю, а то он задохнется там в утробе, да?
Главное, не утонул бы в бассейне.
Вот именно. Но я однажды, гуляя в парке так зимой, прогуливаясь, ожидая, ну, неважно, проехала с пузиком на лыжах, вот тут оборачивались и вставали все. Но она не с горы каталась, она просто вот по ровному месту на лыжиках. Замечательный был легкий морозец, солнечный день. У нее раскрасневшееся такое лицо, совершенно довольное. Ну, так народ вставал как вкопанный и смотрел. А что она тут делает?
Современные вот у нас такие реалии, к сожалению. Почему-то сейчас считается, что беременную женщину надо оберегать.
Как хрустальную вазу,
да, как с больной с ней обращаться.
Не дай бог, что-то случится, она как-то вздохнет не так, все плохо сразу. Но нет, надо работать, надо двигаться.
Мы сейчас ненадолго прервемся в беседе. У нас есть заготовленные вещи, а именно, поскольку наши дамы, сегодняшние гости, представляют гимназию имени Кирилла и Мефодия, я так подумал, готовясь к программе, не лишним будет напомнить, кто такие Кирилл и Мефодий, наши замечательные русские святые, и им посвящена вот небольшая программа, которую мы сейчас послушаем.
Русские святые. Кирилл и Мефодий. Кирилл, в миру Константин, и Мефодий, в миру Михаил, были братьями. Они прославились как авторы славянской азбуки. В семье, где родились Константин и Михаил, было 7 детей, причем Михаил был старшим, а Константин – младшим ребенком. Они появились на свет в начале 9 века в византийском городе Салуни, нынешние Салоники. Здесь жили и греки, и славяне. Михаил сделал военную карьеру. Константин достиг успеха в науках, обучаясь в Константинополе. Затем он принял священный сан и ушел в монастырь. Однако Константину уговорили вернуться в столицу, чтобы преподавать там философию. С тех пор за ним закрепилось прозвище «Константин-философ». Талантливого проповедника заметили император и патриарх. Они направили Константина в Болгарию распространять учение православной церкви. Там подвижник обратил в христианство многих славян. Позднее к Константину присоединился брат, принявший монашество с именем Мефодий. В 863 году Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и начали переводить с греческого священные писания и богослужебные книги. Затем братья продолжили проповедовать в Моравии, пока их не вызвали в Рим. Враги рассчитывали, что папа римский Адриан II осудит братьев. Однако после встречи с Кириллом Адриан одобрил славянское богослужение и рукоположил братьев в епископов. Во времена Кирилла и Мефодия многие считали, что Библия и богослужение могут существовать только на трех священных языках – еврейском, греческом и латинском. Особенно это заблуждение было распространено на Западе. Поэтому деятельностью братьев многие были недовольны, а Мефодия даже однажды на 3 года заточили в монастырь. Интересно, что когда римский папа Иоанн VIII узнал, что Мефодий лишен возможности проповедовать, он запретил немецким епископам совершать литургию, пока узник не будет освобожден.
Правда, одновременно он запретил и богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди. Этот конфликт между западной и восточной традицией в христианстве был одним из предвестников главного раскола. Позже, в 1054 году, Папа Римский разорвал литургическое общение с православными церквями. Еще в Риме в феврале 869 года Кирилл заболел и умер, приняв перед смертью монашескую схиму. Мефодий вернулся в Моравию и проповедовал там до своей кончины в 885 году. К лику святых Кирилла и Мефодия причислили еще в древности. Торжественное празднование памяти святых было установлено в Русской Церкви в 1863 году. Азбука, которой пользуются сегодня для записи русского и многих других языков, называется кириллицей по имени равноапостольного Кирилла. Однако, скорее всего, Кирилл и Мефодий создали не кириллицу, а более древнюю азбуку – глаголицу. Что касается кириллицы, то ее, видимо, разработал последователь Кирилла и Мефодия, святой Климент Охридский. Он заменил начертание букв на знаки, похожие на греческий алфавит, но сохранил неизменным состав азбуки.
Продолжается программа «Образ жизни». Я напомню, сегодня у нас с Натальей Звягинцевой в гостях куратор ресурсного класса православной гимназии имени Кирилла Мефодия Анастасия Малышева и психолог из этого же центра Елизавета Гусева. Мы говорим об особенных детях, об их воспитании и потерянном времени, которое по незнанию упускают родители, вовремя не обратив внимания на ключевые, пугающие какие-то признаки, которые неплохо бы и распознавать.
Вот как раз тема, которую мы затронули, пока шла программа, и пока у нас был небольшой перерывчик. Наши гости, Анастасия и Елизавета, сказали, что непосредственно вот в этот ресурсный класс попадают детки, которые по возрасту, ну, обычные первоклашки. То есть там есть и школа, и ваше занятие. И в то же время ранее прозвучало, что если не начинать какую-то коррекцию, как только отклонение в норме обнаружено, это иногда бывает очень рано, иногда позднее, но желательно хотя бы лет с трех, его уже увидев, немножко ребенка вести. Потому что если упустить вот этот возраст до школы и начать заниматься с нуля в 6,5-7, то результат будет далеко не таким блестящим. И тут же у меня естественный вопрос. Когда к вам приходят дети, это дети, с которыми уже до вас занимались, и если да, то как у нас в Нижнем и где ведется вот такая подготовка именно совсем крошечек?
На самом деле
сейчас... Потому что время здесь терять ну, жизненно нельзя.
Да. Сейчас очень хорошо, говорю, стала развиваться ранняя диагностика. И открылось достаточно много центров, которые работают как на платной, так и на бесплатной основе. Многие платные центры тоже оказывают бесплатные услуги. Например, у нас с мужем первый первенец, ребенок, родился с расстройством аутистического спектра.
А каким образом и в каком возрасте вы об этом узнали? Или вы просто уже как профессионал увидели сами?
Да, 9 месяцев я видела, и я знаю не понаслышке, да, что такое бегать по врачам и всем доказывать, что ты не... какая-то тревожная мамочка, а что у тебя в ребенка реально есть проблемы. Как так получилось, что в районной поликлинике так этого и не заметили. Нам все говорили, ждите до трех. Да, ждите до трех, 9 месяцев, вы что хотите, а у ребенка явные были отклонения, то есть это всегда, в любом случае
в чем
это
выражалось?
Видно.
Не интересует мобиль, который крутится над кроваткой, на маму не реагирует?
Вы совершенно правы, мобиль не интересен. То есть у нас есть два основных критерия.
То есть ребенок видит в себе.
Да, причисление ребенка к аутистическому спектру. Первое, это что у нас социальная разобщенность, да, социальное взаимодействие. То есть даже в раннем возрасте ребенок может не хотеть находиться на руках у матери. Ты его качаешь, а она изгибается вся. Ей неприятно, что ты. Она не хочет с тобой взаимодействовать.
Подождите, а это социально или то, о чем мы говорили чуть ранее?
Нет, это не вестибулярная. Здесь именно,
то есть
именно
не социальная.
То есть здесь не, она хотела, чтобы ее укачивали. В кроватке лежа это было замечательно. Ага. То есть кроватка с маятником,
а
качаешь,
мама или папа
хорошо.
Это уже вмешательство в личное пространство.
Да. Вон оно, а ребенок на руках выгибается, не хочет. Ну, в глаза не смотрит, мы ей не интересны.
Комплекса оживления, да?
Да, комплекса оживления нет.
То есть не фиксируется на вот, как
да,
сказать,
на
живом объекте.
Мама подходит,
на
врач подошел.
Все там,
все
никакой
равно.
Разницы. И вот все это ведет к тому, что был создан, как я понимаю, целый центр, да?
Да, и у меня муж 4 года назад, потому что мы ездили реабилитировать ребенка везде, и в Москве были, и в Санкт-Петербурге, где только не были. И в результате, чтобы больше не есть, муж открыл центр «Особенного детства не молчи», который занимается диагностикой и коррекцией детей с аутистическим спектром и другими ментальными нарушениями.
Именно ранние.
Именно ранние к нам обращаются сейчас и в 9 месяцев мамы с детьми, и в 1,5 годика, и коррекцию уже можно начинать вот в этом в любом возрасте.
Анастасия, вот подскажите, а как часто вы, уже окруженные вашими коллегами-профессионалами, все-таки понимаете, что вот это тот редкий случай, когда действительно, слава богу, все нормально, просто вот, ну, мама перестраховалась. Или
это,
практически
это,
всегда,
знаете,
когда...
Это такое облегчение, когда, например, происходит комплексное...
Часто ли это бывает? Потому что, ну, чтобы не перепугать лишний раз.
Бывает очень, ну, давайте скажем так, в процентах 20 бывает, что мама... перебдела.
Каждый пятый, это, однако,
да.
Достаточно серьезное количество.
Но как хорошо, что они пришли.
Да, как хорошо, что они пришли. Мы увидели, что, например, у ребенка всего лишь там задержка речевого развития, которую можно сейчас быстро скорректировать. Или там нарушение сенсорной обработки информации, это тоже очень быстро корректируется. А вот такого значимого восприятия, как расстройство аутического спектра, нет.
Просто, понимаете, я вот почему переспросила. Народ у нас побаивается и обоснованно побаивается отдельных от бюджетных поликлиник, а разных платных центров, потому что у нас сразу же мысль, что если ты туда идешь, как бы, ну, ты обязан оставить там какое-то количество денег. Поэтому даже если болячки нет, ее придумают. Я, например, не понаслышке знаю об одной из наших коммерческих клиник, где работает моя приятница, что там фактически негласный приказ генерального. Дайте заработать 5 коллегам. Вот пришел к тебе человек с прыщиком, проверь его по 5 врачам. Может, оно и здорово. Иной раз, знаете, какая-то болячка обнаруживается случайно. Ну, вот, наверное, в этом причина, что люди боятся идти. Ну, то есть, слава богу, ваши не пугают. Они видят, где свой клиент, а где, вам не переживайте, покажитесь через годик.
Да, потому что, смотрите, у нас реально специально создана именно комплексная диагностика. Сейчас во многих достаточно центрах, да, ну, по крайней мере, 4 я точно знаю, где именно комплексная диагностика. Где ты обращаешься не к одному специалисту, где только его индивидуальное мнение, а где сидят 4 коллеги в разных областях. Нейропсихолог, специалист по сенсорной интеграции, специалист по АФК, нутрициолог тот же самый, да, специалист по ABA-терапии. И если одно мнение хотя бы расходится, здесь, может быть, как правило, наше мнение совпадает.
А вот любопытно, в данном случае это мнение как бы исключительно на словах доктора той или иной, даже порой очень узкой специализации, или это все-таки некий комплекс, может быть, анализов, может быть, исследований на каких-то аппаратах, которые, ну, вот они просто, они показывают, как есть. То есть вот в чем заключается вот это вот углубленное исследование, если возникло подобное подозрение?
Во-первых, мы смотрим, мы просим заполнить заранее анкету. Анамнез, да, собираем обязательно анамнез. У нас есть нутрициолог, который смотрит анализ. То есть если у мамы есть какие-то анализы, это вообще замечательно, мы просим их все принести, потому что она их просмотрит и поймет даже по крови, есть ли там какие-то нарушения, потому что даже тот же самый кишечник может свидетельствовать о том, что есть нарушения и в работе головного мозга.
Ну, обмен веществ – это вообще такая сложнейшая штука.
Поэтому мы очень рады, что
это сейчас вообще одно из перспективнейших направлений.
Поэтому очень рады, что у нас в команде есть, да, свой нутрициолог, который тоже с нами работает, тесно взаимодействует. И у нас так получилось, что у нас всем, наверное, это как бы преимущество, практически все родители детей с особенностями развития.
Поэтому мы понимаем, что значит ходить по специальности.
Да, и мы понимаем, что такое, зачем вам терять сейчас здесь деньги, если вам этого не нужно. Тем более у нас есть бесплатные услуги, которые мы тоже можем предложить.
Тогда а ведь, наверное, с родителями тоже вот это, ну, приблизительно, как я понимаю, там какие? Гнев, отрицание, вот это все, да, приходится проходить. Потому что вроде бы и надо обращаться, а люди просто до самого последнего момента не верят, что вот
Паш, я думаю,
коснулось,
что к 6-7 годам, а уже...
Ну, если мы говорим,
бывает, в 10 приходят родители, которые еще не до конца приняли диагноз ребенка.
Это при том, что ребенок уже в ресурсном классе третий год.
Ребенок, он может быть не в ресурсном классе, он может быть на домашнем обучении. Но у матери до сих пор она ищет какую-то либо золотую таблетку, либо еще что-то.
Ну да, либо он в обычной школе учится и не успевает, и вообще катастрофа,
например,
его тянут за уши.
Например, синдром Асфергера, да, там его могут в обычный класс, также он может поступить, но ему там тяжело будет. Он не будет там получать необходимые психокоррекционные работы, и поэтому ребенка будет просто...
А вы его замотивируете, говорят такие родители, чтобы он учился получше, а то он
ленивый. Ну, а представляете, 30 человек, как замотивировать одного ребенка, которому нужен индивидуальный подход?
Ну вот именно.
Которому нужен сопровождающий человек, такой как тьютор.
Первый должен это осознать родитель.
Да.
А вот, кто же еще-то?
А теперь, кстати, насколько тяжело. По идее, в школе есть мотивация. Да, это оценки.
Да, да, да.
А если ребенку, собственно, все равно, какие у него... Вот его
ну,
это...
То есть, ему все равно
в последний
очередь. Поговорить
о жизни. А, кстати, может быть, вот это и есть одна из причин, что, по-моему, сейчас, ну, в нулевых классах, даже в первых, а особенно оценок не ставят, чтобы пока ребенок не научился сам работать, пока он не вышел вот из детства вот в эту необходимость трудиться, пока учитель наметанным взглядом не присмотрелся, кто чего стоит, чтобы раньше нужного их вот этими троечками, допустим, не загнать в угол самого себя плохим, в тревожность. Я, знаете, о чем хотела спросить? Вот я так понимаю, что ваши первоклассники, получается, разделены как минимум на 2 ключевых потока. Кто-то приходит после вот тех центров для малышей, которые вы перечисляли, и которые у вас были, которые есть, а кто-то приходит, ну, абсолютно табла-раса, да? С этими детьми можно ли работать одновременно, если одни получаются, так сказать, уже с давней поддержкой, а другие сваливаются на вас вот просто с полным комплексом своих сложностей.
А это поэтому и хорошо, что это именно ресурсный класс, а не автономный. Автономный класс – это где дети все время обучаются вместе, да, и в регулярный класс они выходят там на перемены, может быть, на какие-то инклюзивные праздники и вот на такие вещи. Здесь же, если ребенок получал необходимую психокоррекционную помощь, ребенок, например, учится по адаптированной программе там 8.1, то есть, ну, это достаточно легко, приближенный уже к общеобразовательной программе, он совершенно спокойно выходит с тьютором, сидит на всех уроках и получает просто дополнительно психокоррекционные занятия.
А у него нет вот этой, если угодно, формирующейся вот в маленькой детской душе социальной такой царапки, социальной ущербинки, что он везде с тьютором, и на него одноклассники-то все равно смотрят как на чужака. Вот если наставить, здесь, чтобы ребенок был в обычном
смотрите,
классе.
Смотрите, здесь задача тьютора именно помогать, это помощник не только ребенку, но и педагогу. То есть если педагог видит, что еще кому-то нужна помощь, тьютор подойдет и к другому ребенку поможет.
Вот
естественно, потому что это помощь не только индивидуальная, но также помощь и педагогу.
Ну, у нас тьюторы хитрые. Мы дружим с детьми. Со всеми.
Да. Нет, мы проводим игры, да. То есть
поэтому
они воспринимают...
у нас ажиотаж на тьюторов и у обычных детей. Все хотят с нами взаимодействовать, играть и заниматься. И еще спрашивают, а почему вы только с одним ходите? Возьмите меня за ручку, пожалуйста.
У нас здесь получается
я
такая
с вами сегодня иду.
Да.
Я думаю, что вот мы после следующим вопросом обязательно спросим, где обучают вот этих самых тьюторов. То есть это ведь комплекс, это и психолог, и педагог, и, да и даже по человеческим качествам не каждый подойдет. Но у меня сейчас, простите, вот я попробую сформулировать это предельно мягко. Ну вот, к примеру, бывают ситуации, когда ребенок учится в какой-то такой, ну, признанно сильной школе, вот, а в силу ряда семейных причин случается переезд, например, там, я не знаю, там в область, в регион, в село, и вот этот вот как бы, ну, очень шаткий четверошник становится вот в предельно простой деревенской школе прямо отличником. Бывает наоборот, когда вот сын мне описывал ситуацию, поступили ребятки в высшее учебное заведение в Москве. В принципе, практически все хорошисты, отличники, олимпиадники. По оценкам, а смотришь, вот там московские, питерские или специализированные гимназии дети, вот они соответствуют оценкам. А есть те, у кого вроде бы отличный аттестат, а им тяжело. Я вот к чему. Жесткий способ обучения плавать иногда в жестких русских семьях. Бросил и плыви. Ну, правда, страховать. А если все-таки вот ребенок вот с этими расстройствами попадает в обычный класс, есть шанс, что он насильно выкарабкается за детьми? Или вот это точно бессмысленно делать, и не надо тут жестких методов применять?
Я думаю, зависит от степени поражения головного мозга, насколько ребенок может адаптироваться к окружающему.
То есть это в чистом виде органика, это все-таки болезнь?
Нет.
Это ведь особенность.
Да, у нас есть вторичная аутизация и первичная аутизация.
Но
да?
Это всегда неврология, это всегда нарушение работы головного мозга. Но мозг пластичен. И это наше преимущество. Ведь мы можем обучаться до глубокой старости чему-то новому.
То есть велик ли шанс, что он будет тянуться за сильными?
Он может тянуться, но если...
А может уйти в глухую оборону?
Все равно должны быть условия, мотивация в первую очередь.
Учить надо уметь, другими словами. То есть таких детей, я знаю, мотивируй, не мотивируй, словами не добьешься. Нужно какими-то... другими путями это
да.
делать.
Мы можем поговорить об этом, да, система поощрения, это прикладной анализ поведения.
Но потом, Паш, как прозвучало выше, если говорить об обычных школах, ну, когда у тебя их 30 в классе, ну,
это
вот
нереально.
Ты не будешь заниматься каждым.
Это еще от педагогов зависит, я вот забыть не могу, когда в моей школе одна из учительниц, она, ну, дама, видно, не шибко далекая была, как я теперь понимаю. Она на любые попытки там объяснить, что не понял, говорит, ну ты что, дурак, тебя в школу для дураков отправлять mm-hmm. надо. Была там в московском районе, mm-hmm. коррекционная, как теперь это называют.
Да.
Вот, говорит, ну что, 86-ю пора.
Я подумала, про мою учительницу математики рассказывает.
Вот именно. Мой одноклассник или там одноклассница, все, у них слезы на глазах у девочек, мальчики набычивались, и вообще это было очень неприятно. А ей ха-ха-ха.
Это издевательство.
Ну, это вообще свинство на самом деле.
Да,
причем учителем. И сейчас это вещи совершенно невозможные, потому что по первому слову ребенка это моментально решается одним обращением даже не в Министерство образования региональное, а просто в районный отдел. Там так настучат по голове, что мало не покажется таким весельчакам.
Паш,
но
все
равно
спорно.
Это очень сложно.
Тоже спорно, потому что ребенок, вот уже прозвучало выше, психика-то у деток пластичная. И как бы излишнее придыхание... оно может дать обратный результат. Дети великолепные манипуляторы.
Это да.
И они, да. Если они почувствуют, что учитель как бы обложен, так сказать, образованием, воспитанием, новыми правилами субординации, ты знаешь, опять же, как говорили мои, так сказать, бывшие коллеги, ныне работающие учителями, на шею сядут запросто. Это все очень непросто.
Должен быть
вот
баланс.
Возвращаясь к вашим тьюторам, кто эти... люди, которые не просто педагоги, которые не просто психологи, и у которых, к тому же, наверное, совершенно должен быть превышенный порог терпения и сострадания, потому что они знают, что они имеют дело с детьми, которым, кроме них, ну, в общем, мало кто поможет. Именно вот социализироваться и встать хотя бы немножко на ноги до подросткового периода.
Плюс еще должен быть воцерквленный человек, да, потому что мы
в вашем случае это второй вопрос. Я тут как раз вот Павлу отдам тему духовника. Мне пока интересно.
То есть это чуть позже.
Да, это отобранные кадры, которые проходят в НИРО, нашем институте развития образования, какой-то спецкурс именно тьюторства. Или где их учат? Вот кто эти люди?
На данный момент вот у нас есть 928... кто у нас там, приказ распоряжения правительства Нижегородской области, да, в рамках на основании которого и создаются эти все ресурсные классы. Естественно, в нашей гимназии это еще из благословения нашего митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, но вообще в других классах это именно основание 928-го распоряжения. Что же это за распоряжение? Об утверждении концепции комплексного сопровождения детей с РАС и другими ментальными нарушениями. И вот именно благодаря этой концепции идет еще и обучение. То есть Министерство образования отправляет отобранных людей, которые готовы учиться, которые имеют педагогическое образование. Как правило, сейчас обучение идет в дистанте все-таки. Отправляют в Москву. Кулешов и Багарат, то есть они дистанционно проходят у них курсы.
Это
очень известные терапевты ABA, да, это те, кто в первый самый ресурсный класс вот в Москве создал, в Воронеже, это передовые. Те, кто на передовой, кто знает точно, кто уже набил много шишек, и они вот как раз рассказывают, как построить взаимоотношения, как замотивировать ребенка, как определенным вещам его обучить, если он не берет эту информацию из регулярного класса. Да? Там же, как мы и говорим, 30 человек не может педагог распыляться на всех. Соответственно, здесь вступает тьютор и отрабатывает ту информацию, которую ребенок не взял на регулярном уроке, отдельно в ресурсной зоне. И здесь, да, применяются определенные методологии, определенные методики. И вот как раз их учат именно вот на этих вот курсах повышения квалификации.
Я сейчас хочу предварить наш следующий небольшой перерыв на небольшую малую программу. У вас еще есть одно преимущество по отношению к, ну, скажем, к обычному средним учебным заведением.
К общеобразовательной школе.
К общеобразовательной школе. Это неважно, там, средняя она школа, гимназия, колледж там, или как это называется. Сейчас вольны называть, как хотят.
Скептичен вы, батюшка, сегодня. Ой, скептичен.
Да. А это преимущество очень простое. Раз ребенок с тьютором сидит на уроке, тут еще есть совместный молебен.
Мы про это тоже, да, хотим поговорить. Да,
вот,
конечно.
И поскольку именно в вашей гимназии он происходит в храме при, собственно, учебном заведении, вот о нем-то как раз у нас есть небольшая программа, и я ее, предваряя вот эту большую тему, предлагаю послушать.
Купола, смотрящие в небо.
Храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны находится в одном здании с Молитовской православной гимназией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Богослужения в храме посещают не только гимназисты и их семьи, но и жители ближайших домов. До революции в этом здании располагалось общежитие и больница льнопредельной мануфактуры. Фабрику в селе Молитовка Балахнинского уезда в конце XIX века построили купцы-промышленники Бугровы, Башкировы и Блиновы по типу английских фабрик из красного кирпича. Мануфактура должна была обеспечить нужды мукомольной отрасли. Она изготавливала льняную пряжу, ткань, в том числе брезент, мешки и тому подобное. Среди выстроенных зданий комплекса значились заводская контора, производственный корпус, два общежития, склады, школа и контора с квартирами для служащих. В 1905 году в одном из общежитий на современной трамвайной улице устроили домовый храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Церковь была небольшой, рядом стояла невысокая деревянная колокольня. Священником фабричного храма в честь Сергия Радонежского был священномученик Иоанн Никольский. Он служил в этом храме с самого его открытия и стал свидетелем его уничтожения. После революции новые хозяева Молитовской фабрики стали добиваться закрытия домовой церкви. 2 года прихожане отстраивали храм, но в июне 1921-го Сергиевская церковь была ликвидирована. Сама льнопредельная мануфактура несколько раз преобразовывалась, меняла хозяев. В 2016 году обветшалое здание бывшего общежития на трамвайной улице было передано Нижегородской епархии. 18 марта состоялась первая расчистка территории вокруг и внутри здания. 20 марта совместно с прихожанами храма в честь иконы Божией Матери Умиления был совершен молебен преподобному Сергию Радонежскому. Затем иерей Андрей Наговицын осветил стены здания. После этого молебны на месте строительства стали совершаться регулярно, а 20 октября молебен впервые был отслужен в стенах восстанавливаемого храма. 24 декабря 2016 года митрополит Георгий совершил освящение двух куполов, а затем чин закладки храма в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны, память о родителях владыки Георгия. Купола на крышу строящегося храма были подняты в день освящения. Через год, 31 декабря 2017 года, митрополит Георгий совершил чин освящения храма и возглавил первую божественную литургию в нем. Гимназия имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенная в том же здании, что и храм, открылась в 2018 году. Она стала 10-м по счету общеобразовательным учреждением в Нижегородской епархии.
Слово «мама» дорогое, мамой надо дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому, переживая, помолиться о тебе. Когда был еще младенцем, и она в тиши ночной, словно ангелу постели охраняла мой покой. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому, переживая, помолиться о тебе. В раннем детстве беззаботном я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было чем кормить и напоить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому переживая помолиться.
Продолжается программа «Образ жизни». Я напомню, сегодня у нас с Натальей Звягинцевой в эфире в гостях куратор ресурсного центра православной гимназии во имя Кирилла и Мефодия Анастасия Малышева и психолог этого же ресурсного центра Елизавета Гусева. Вот,
к слову сказать, предваряя, именно Нижний Новгород стал первым городом в России, где по инициативе полномочного представителя президента страны в ПФО Игоря Комарова и губернатора нашего региона Глеба Сергеевича Никитина была принята комплексная программа сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Сейчас есть даже такое буквосочетание «РАС». Вот все, кто либо в силу судьбы столкнулся с этим заболеванием на примере своих детей, либо преподаватели с этим работающие, вот это вот раз, они понимают, о чем речь. И мы как раз закончили прежнюю часть программы на том, что кроме общих методик, которые есть во всех ресурсных центрах, такие центры есть при нескольких образовательных школах нижегородских, они отличаются совершенно иной подготовкой педагогов, несколько другими самими классными аудиториями, количеством учащихся, там 7-8 человек, а не 30. В вашем случае, коль скоро это православная гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия, у вас ведь есть еще немножко другой нюанс. У вас есть духовники, у вас есть общие молитвы, которые начинаются каждый день. Вот это различие именно с вашей точки зрения, как психологов, как педагогов, оно как срабатывает?
Я бы хотела сказать не просто как психолог, а как нейропсихолог. Я считаю, что, мне кажется, должно быть во всех школах вот такое начало дня. Посещение храма для детей должны быть обязательными.
Ну, тут очень сложно угадать. Ну, понимаете, мы живем в многоконфессиональном городе, а, кроме того, есть совсем атеисты. И представьте себе, да, вот 30 человек, из них 15 ребяток православные, 10 мусульмане, 7 иудеи. Значит, есть...
Остальным просто по барабану, родителям.
Ну, сейчас мы объясним, да, к чему она это говорит. Да. И здесь... Может быть,
это скорее начало нашей школы, значит, в Советском Союзе. Зарядка.
Или еще что-то.
Вот когда
что-то
все в поезде.
Давайте обсудим все-таки.
Да, действительно.
Когда ребенок приходит в храм, он знает, что я пришел в школу, я разделся, я иду в храм. Для него это известность. Известность нас успокаивает. И, например, люди, когда в какой-то новой ситуации, как мы себя ведем? Мы нервничаем. А когда мы делаем то, что мы делаем ежедневно, мы успокаиваемся. Взрослые люди там пьют чай утром. Это ритуал для успокоения, для настроя. Вечером мы читаем книгу, молимся. Это тоже своего рода ритуал для настроя, для отхождения ко сну.
Как это, армейский устав чрезвычайно благотворно влияет на психику
для
призывников.
Для наших детей это все реально.
И это благо. А в других школах я бы рекомендовала какие-то зарядки, тоже какие-то игры.
Ну, то есть
игры,
некое обобщенное начало дня, вот это вот, да,
что должно всех собирать вместе, и вот мы вместе начали этот день учебный, настроились. Затем...
Вот в советской школе, кстати, звучание гимна Советского Союза, вот в этой роли выступала.
Да.
Да, бездуховное образование, да, совершенно полностью исключающее какие-либо упоминания чего-либо отдаленно относящегося к божественному.
А как это происходило, Паш?
Ну,
утра, в разных регионах просто учились.
С утра первым делом гимн. И все на первом уроке.
У нас
еще
зарядка была. Да,
у нас была зарядка. Да. Ну, видимо, в разных местах
там,
все жили.
Немножко куплета и зарядка.
Да, и это активировало, это и успокаивало, и активировало нервную
систему. И, собственно, да, мы понимали, что да, вот мы вот как-то маленький коллектив, класс, там 30 человек, Ну, позанимались и вперед.
Ты как триггер, ты четко понимаешь, да. Откуда ты попал, да. Что сейчас начнешь.
Да.
А затем в храме музыка. А музыка для нашего мозга, любого абсолютно, это лечение. Потому что, во-первых, это ритмы. А ритмы колоссально влияют на здоровье и развитие мозга. А во-вторых, это стимуляция слуха разными частотами. Ведь у наших детей есть такое понятие «слуховая проводимость». Это и у наших детей, у особенных детей нарушения с этим, не отзываются на имя, плохо воспринимают какие-то инструкции, не слышат. Угу. Это говорит о чем? Мозг работает медленно, не все частоты хорошо проводит. И даже если дети в общеобразовательном классе вы увидите, что ребенок отвлекается и смотрит в окно, то, скорее всего, он не слышит. У него тоже нарушение слуховой проводимости.
Прекрасная старая фраза наших учителей. Я со стенкой разговариваю.
Да.
То есть вот дети, теряющие внимание. Причем это не демонстрация нахальства. Это действительно вот эти вот моменты упускания внимания.
Да. И здесь, в храме, мы активируем нервную систему по всем фронтам. Мы просто готовим ее к новому учебному дню, активируем ее, настраиваемся и делаем ребенка спокойнее одновременно.
Ну и к дню, и вообще к жизни в этом дне, да, в дальнейшем течении. Да. Потому что там не только учеба, там и какие-то игры, и секции потом, и все прочее.
Да. А, может быть, здесь еще добавить, что у нас, например, есть практически не говорящий ребенок, но сейчас она поет молитвы. Она 3 молитвы знает наизусть, она их поет. Она плохо строит предложения.
У нас все начали,
но я говорю именно про того ребенка, который плохо говорит. Она вот, представляете, да, какая молитва там? И Отче наш, она знает, и Царю Небесный. Она поет от и до.
То есть получается... очевидное терапевтическое положительное воздействие.
Да. Вы знаете, я невольно вспомнила пример из чуть-чуть другой области. На принцип-то, пожалуй, схож. А в свое время... У нас был так называемый валеологический, дай бог памяти, центр за садиком Пушкина, и моя знакомая занималась там тем, что давала арт-терапию, танцевальную терапию ребятам, пришедшим из горячих точек с контузиями. У них вот какой был нюанс. Они в подавляющем большинстве, значит, заикались, а еще немножко при движениях вот такие были, как сказать, рваные, дерганые движения. И вот это старый, давно известный факт, что, как правило, заикающийся в разговоре человек, когда он поет, он не заикается. И то же самое,
невроз,
вот
конечно.
Эти ребята, которые ходили, как рокеры наши с Пашкой поколения, помнят, что такое брейк-данс. Вот когда они в обычной жизни вот немножко дергаются и как-то так немножко неуклюже, несуразно двигаются в танце, ну, когда они теряли первое стеснение, да, какие-то плавные движения, совершенно по-другому шло. Конечно. Вот то, что вы приводите, да, практически не говорящий ребенок, то есть, получается, он не просто подпевает муму, а он именно со словами,
все
со
слова.
Причем он понимает, что он выговаривает,
да,
и что это не просто
зачем,
он
да.
в хоре поет, а
да,
это вообще-то
да. он, она индивидуально сейчас может попеть даже это все.
Вот тут не то что очевидно, это объективное, качественное улучшение состояния и, как это называется, положительная динамика, верно?
Да.
То есть получается, что, как ни крути, вот у вас в штате, кроме непосредственно педагогов, тьюторы, логопеды, дефектологи, вот какой вообще спектр профессий, так или иначе, может быть, есть специалисты, которые объединяют в себе 3 направления, подтвержденный диплом, кто должен быть рядом с вашими детьми в обязательном порядке?
Так случилось, что у нас у всех специалистов по несколько профессий,
да,
схожих и смежных.
Обязательно, как бы, чтобы специалист разбирался в том направлении, да, вот как мы говорим про работе с детьми сразу. Это не должен быть только логопед или там только дефектолог, либо только психолог. Это сочетанные такие профессии, и у нас все имеют 2 минимум образования, 2, кто-то 3,
и постоянное повышение квалификации.
Без этого никуда, да.
А ведь у нас едва ли не каждый месяц выходят новые исследования, какие-то публикации научные.
Мы даже на английском читаем, да, когда, потому что у нас
потому
пока...
что тема, она очень серьезно сейчас поднята наверх, потому что, ну, объективно, видимо, а может, раньше внимания особо не обращали, ну, тормозит ученик, и пусть тормозит, ну, троечник, Ну и не трогайте его.
Но потом, видишь, Паш, ведь шло очень четкое разделение на вот этих вот физиков, лириков, да, есть мальчишки, которые, им совершенно не нужна литература, они очень тяжело им дается троечка по английскому или по немецкому, вот, но у них блестящая головушка в плане математическом, да, а есть старательные умники, у которых все хорошо с гуманитарными предметами. То есть понятно, что, ну, мы просто-напросто снимали с себя ответственность и говорили, ну, вот он родился технарем, или, да, он родился гуманитарий.
На самом деле, я так подозреваю, что в советскую эпоху было, ну, не было такого диагноза вообще в принципе, да?
Да.
Ну, вот под это дело списывали там, ну, в очевидных, когда уже совсем понятно, то да, в коррекционную школу специально в каждом районе они существовали. Дело-то в чем? Нет ли риска такого, что переизучают, что ли, эту тему, перегреют.
Ну, сейчас вот идет гипердиагностика, например. Гипердиагностика сейчас есть. Стараются поставить как можно чаще и больше диагноз. Вот аутизм,
вот
есть такой момент.
Раз,
есть,
да.
Есть. Поэтому вот опять
но
же...
Но аутизм страшный,
да,
диагноз. Зачем,
да,
его всем так ставят явно?
Не надо, потому
есть
что...
Есть у ребенка неврология, но она корректируема.
Это не значит, что
это
у него
не значит,
расстройство
аутизм.
Да,
это очень серьезное клеймо, с этим надо быть аккуратнее.
А вот сразу переспрошу. Вот эти вот ваши, допустим, ресурсные классы, они ведь стандартные, общеобразовательные или школе, православные или гимназии. То есть когда ребенок получает впоследствии на руки аттестат об окончании, ну, допустим, 9 класса, или кто-то решает идти в 10-11. Для совершенно посторонних людей, для педагогов, особенно если ребенок уже в ваших руках, ну, фактически стал, ну, социализирован и только наметанный взгляд заметит сложности, у него нет никаких вот этих вот приписочек, что он заканчивал ресурсный класс и так далее.
Нет, во-первых, смотрите, дети все, которые обучаются в ресурсном классе, они зачислены в общеобразовательный класс.
То есть это стандартный аттестат, да, о среднем
аттестат,
образовании.
Но если мы говорим, если они обучаются по АОП 8.1, 8.2, потому что АОП 8.3 и 8.4 предполагает сочетанное заболевание, такое, как
но
у
сына осталось. Но там уже действительно,
да, это
есть
уже
диагноз,
другое, да,
это совсем другая.
А если
история.
Мы говорим про 8.1 и 8.2, то это та же самая программа, просто какие-то пролонгированные сроки. То есть, например, если у нас начальная школа 4 года идет, то для детей, обучающихся по программе 8.2, если они не ходили в садик, то это вообще может быть 6 лет.
Подольше.
Да.
Угу.
То есть они могут брать
это
за 6 лет.
Это опять-таки учить надо уметь. В итоге, да, комплекс знаний одинаков.
Да,
правильно?
Да.
И не нужно считать, что там учат, что если нолик единице приставить, то получится 10, да? И все, ребенок сложил, нет, сказали, браво, все, угу, молодец, математика, угу, сегодня закончили и так далее. Ничего подобного. И это не вот очень тонкая вещь перед началом нового часа. Потому что для многих это, ну, буквально вот узнают, что вот такое дело с ребенком, и все. Мы получили приговор, все пропало, руки опускаются.
Никогда
и так далее.
Нельзя опускать.
Нет, это
ни в коем случае
хорошо
руки нельзя опускать.
Конечно.
Паш, поговори вот с великим математиком, да, который доктором наук стал, скажем, в 31-32. Невольно в разговоре ловишь себя на том, что, господи, ведь не от мира сего. Да? Или попробуй пообщаться.
Это мы говорим про синдром Саманта,
вот,
да?
Я к тому, что да, ставите на себе крест, даже в то время, когда не было слова аутизм в обиходе, любящая, крепкая семья, знающая, что они все равно поделятся, держат своего ребенка, но просто сходились в мнении, значит, вот есть у него что-то, что он умеет,
вот
что ему нравится.
Будем
тогда вот это мы будем развивать в 10 раз глубже, чем все остальные.
Позиция.
Так и выстреливало. Я считаю, что как это...
И о работе с семьей...
Прежде всего надо любить.
Да, безусловно. О работе с семьей, как составной части социализации и прочего, мы поговорим уже в новом часе, который мы сейчас и встречаем на радиообраз. Продолжается программа «Образ жизни». Напомню, сегодня у нас с Натальей Звягинцевой в гостях куратор ресурсного центра православной гимназии во имя Кирилла и Мефодия Анастасия Малышева и психолог этого ресурсного центра Елизавета Гусева. Мы говорим о детях особенных, работе с ними, мы говорим о многих вещах. И вскользь мы это упомянули в первой половине разговора. Немаловажная часть и... Для того, чтобы успех был некий и была положительная динамика, без этого не обойтись, это работа с семьей. особенного ребенка, который попадает вот как раз в ресурсное подразделение. Не бывает ли такого, что в результате каких-то, ну, долгих и упорных, что называется, занятий с ребенком получается, что лучше, лучше и лучше, и на каком-то этапе родители говорят: знаете, все, тормозите, хватит. Мы видим, что он уже дальше и без вас, мы тут подхватим, прочее. Или другая крайность. Говорят, толку нет, давайте как-то уже оставьте в покое, мы вообще заберем, переведем и прочее, прочее, потому что не то, что руки опустились от отчаяния, нет, просто у нас же прагматичный такой народ бывает. Нет динамик, ну и нечего заниматься. Не важно, что за денег не берут или там, ну, просто не видит смысла. Да?
Паш, но есть другой нюанс. Вот ты как мужик, как обычно, рубишь с плеча. А есть мама, для которой это и так просто на разрыв аорты. Это мысли с утра до ночи забиты этим. А если еще нужно ходить на работу и зарабатывать своему птенчику в клювик, положить еды какую-то денежку. Мы однажды разговаривали, как мне кажется, ну вот ментально с вашим коллегой, Володей Чекишев, руководитель театра «Пьяна». Это неслышащие дети. И у него же, у вас-то хотя бы детки городские, мама, папа привели, и у вас совсем, ну, как мне кажется, несколько легче заболевание. А вот там, это школа-интернат, ребята из, ну, небогатых семей, из области. И он говорит: знаешь, у меня вот сердце кровью обливается, если я вижу, что родители готовы сложить руки, их можно понять, они не могут дать ребенку вот какого-то серьезного коммерческого образования, и они говорят: ну, спасибо вас, Господи, что вы вот хоть что-то сделали, но мы уж вот научим его сапоги точать, да так и помрет инвалидом, значит, сапожником. Вот. В вашем случае, если вы видите, что накопительность есть, ну вот, ну не идет, не выстреливает. Если вы видите, что мама и папа готовы сложить руки и готовы переводить ребенка, ну, просто в коррекционную школу, ставить ему какой-то диагноз, какие вы находите слова, чтобы все-таки расти? Тем более, что вы эту тему знаете не понаслышке, на примерах своих семей.
Здесь, наверное, другой аспект. Здесь, наверное, матери наши так долго добиваются, чтобы поступить вот в некое подобие ресурсного класса, пускай в автономный класс. Они, вот они уцепятся за это, и они будут стоять на этом. Здесь как раз, скорее всего, не будет. Здесь, если это скорее пойдет от педагогов.
То есть, что нам дороже, да, что дороже нам далось.
Да, 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 да. Это очень большая борьба, ежедневная борьба, как вы правильно говорите. И даже если мама истощена, нам повезло, у нас в гимназии есть духовник, который может ее поддержать. А, кроме того, мы тоже работаем с родителями, в том числе.
Вы работаете не с ребенком, вы работаете с семьей. Да. Это неизбежно.
Да, да, да. А, тем более, все ресурсные классы у нас основываются на прикладном анализе поведения. А, если по-английски это EBA, по-русски это PAP. А, и здесь предполагается работа в том числе и в семье. То есть, когда мы рассказываем, как работать с ребенком, мы в первую очередь говорим, что нужно делать и дома.
А как правило, это единственные дети или нет?
Ну, вот у меня, например, трое детей. Первый с особенностями развития, два других.
Вот я, признаться, постеснялась переспросить, но я ведь в самом начале программы, я ухом зацепилась за фразу «старший». И я подумала, я почти ничего не знаю об этом заболевании, но получается, что оно не генетическое. То есть, если вы, имея старшего с расстройством аутистического спектра, пошли на вторые и третьи роды, значит, ну, так сказать, шанс того, что все детки родятся с одной и той же сложностью, не так уж и высок. То есть, откуда это вообще берется?
Никто еще не может об этом точно сказать. Нет, есть, конечно, и генетический аспект. Например, есть синдром Ретта, например, это чисто генетика, это тоже относится к аутистическому спектру заболевания, но это чистая генетика. Есть генетическое заболевание, которое де ново, да, которое у родителей нет такого заболевания, оно конкретно возникает у ребенка. А есть вторичная аутизация, когда на фоне вот органического повреждения головного мозга во время родовой деятельности, во время непосредственно беременности, да, во время там первого года жизни что-то произошло, да, и вот аутизация как вторичный фактор возникает. Вот здесь, конечно,
и таких детей, да, 95% на, да, самом деле. Генетики очень мало. В основном это неврология. И надо всегда отслеживать, как проходили роды. Это самое главное.
То есть беременности и роды.
Беременности и роды самое главное.
Ну, в общем, показателей каких-то нет. Смотрите, ребята, у вас того гляди родится там...
Вот, не надо. Так,
нет, ну, не надо.
Не надо. Там,
потому что это никто не знает, как появляется.
Никто не остров. И это главное, это даже нельзя там на скринингах каких-то при беременности увидеть ничего.
А потому у нас что... нормальные дети на всех, да, скринингах.
Ошибка в родах, причем ошибка, если, например, делают, педа... да? Ой, педагога, все.
Акушера.
И здесь мы получаем органическое повреждение.
Ну,
получаем,
потому
искажение.
Что по простой аналогии, я знаю человека, у него оба родителя глухие. Ну, раньше это называлось глухонемые, но сейчас говорят просто глухонемые.
А ребенок слышащий?
Еще как ему
говорящий.
Я не знаю.
Компенсация произошла за родителей.
А оба родители не слышащие, он прекрасно знает
язык
жестов, и потому что и папа, и мама были не слышащие.
Я вас не буду, но увелась тема. Да, предлагаю все-таки вот к ней вернуться, потому что, я так поняла, у вас есть чем окончательно дополнить. Как вы выстраиваете отношения с семьей, чтобы, не дать развиваться головокружению от успехов, и родители бы не бросили все это, выдохнув, поскольку нужно еще время
наши
и на других детей.
Наталья, наши не выдохнут.
Никогда.
Никогда. То есть это такое состояние, которое нужно постоянно все-таки корректировать, постоянно искать что-то, что еще можно ребенку, да, то есть бывает такое, что у нас, например, мальчик один, знаете, как он рисует, и поэтому здесь задача сейчас мамы, как вы и говорили, вот она нашла акцент на этом, да, то есть она его в кружок рисования отдала, в кружок конструирования, потому что он и конструирует замечательно. То есть здесь родители вот именно как бы не перестают искать.
Я так понимаю, да, что вот мама ребят с одинаковой сложностью, вы все между собой знакомы, и вы все между собой так или иначе общаетесь.
У нас сообщество, я считаю, фактически, что у нас, да, мы объединены одной бедой. Но
и
нам
в то же время
так хорошо.
У каждой из вас есть какой-то кусочек своего опыта, который может оказаться интересным и полезным для вот ваших знакомых. Я просто помню, что ведь, не соврать, 2 апреля, да, Всемирный,
да,
день,
да, распространения
информации об аутических расстройствах. И у нас на протяжении, по-моему, вот уже лет 3 эта дата отмечается, телевышка подсвечивается синим цветом. И вот когда я еще работала не в радиоэфире, а в телеэфире, ко мне приходила руководитель вот одного из таких больших сообществ, удивительно, восхитительно красивая женщина, мама 8-летнего мальчика, который тоже вот с аутизмом, и вот она мне с горящими глазами рассказывала, она говорит, понимаете, какая штука, да, они проблемные с точки зрения общества, но они другие. Там есть дети, которые выполняют хитрый, витиеватый набор математических операций, в уме,
да,
за считанный срок выдают результат, от которого просто, ну, хочется проверить, нет ли у ребенка где-то рядышком калькулятора, да. А есть дети, которые, вот как вы привели пример, потрясающе там пишут, не знаю, там маслом, гуашью, акварелью, в зависимости от возраста. То есть в свою сторону почти всегда есть какой-то выстрел. И тут есть второй соблазн у родителя. Если ты увидел, что в чем-то он невероятно отличается от сверстников, то, может быть, действительно бросить особенно все остальные занятия, остальные предметы, заниматься вот этим, потому что в этом он может стать великим, этим он сможет заработать себе на хлеб, и этим он будет поддерживать в себе чувство самоценности, самоуважения.
Но всестороннее образование нас все равно никто не отменяет, и все равно родители понимают, что должно быть образование.
То есть аттестат, да, хотя бы с троечками, но одна не грешит.
Ну, не то, что даже аттестат, но хотя бы ребенок должен понимать, несмотря на то, что он рисует небо, да, что он рисует землю, что он рисует дерево.
А еще очень важна адаптация.
Да.
А давай к социуму.
Да, и
ему надо взаимодействовать
тоже
с другими,
да,
людьми в любом случае.
И почему
поэтому не только рисовать.
Да,
да, да,
вот,
да.
Ну,
да,
знаете, современное искусство, оно такое специфичное.
Не, мы говорим.
Надо их поддиагностировать. Я не уверена, что все хорошо.
Там, по-моему, даже не с со спектром, там сложнее, там уже психиатрия.
Немножко, никогда, да. Паш, не угадаешь. Вот знаешь, какой пример приведу? В доме, в котором я долгое время жила, цокольный этаж занимает мастерская, центр «Корифей». Ян Генрихович Голод, народный врач Советского Союза, известнейший психотерапевт, по-моему, он вот до ухода на пенсию был главным психотерапевтом области, рядышком больница Ульянова, 41, вот, а здесь у него вот как бы на Ульянова, 47, в цокольном помещении как раз большой центр, где он ведет свою частную практику. А поскольку мы с ним замечательно знакомы, там, как два любителя классической музыки по филармонии, мы частенько встречались. Я иду домой, он идет на работу. И он меня как-то позвал, не было большого количества посетителей. Он говорит: слушай, у меня такая шикарная выставка, ты же вот культурой занимаешься, спустись, посмотри. Я говорю: Ян Генрихович, а выставка-то у вас откуда? Он говорит: ну, во-первых, у меня очень много друзей, художников,
да,
которые дарят мне свои картины.
Да.
А во-вторых, у меня есть очень талантливые пациенты, и для них это тоже способ вот успокоиться, как бы зафиксировать свои эмоции.
А в терапевтическое направление,
вот.
Конечно.
И он говорит: вот просто из любопытства спустись, и я на тебе вот просто протестирую восприятие. Вот ты сможешь вычислить, где картины, скажем, там, народного художника РСФСР, входящего в Союз художников и так далее, если не будешь смотреть на подпись? А где картины многолетнего человека с диагностированной шизофренией, который совершенно четко наблюдается? И, вы знаете, вот смотришь, не угадаешь.
Угадаешь.
Кто знает, как наш мозг себя ведет?
Есть небольшие такие вещи, по которым
вы, как
можно,
профессионалы,
да,
видите.
Да, можно увидеть. Да, все-таки. А если мы говорим про выставки, вот которые вы говорите, недавно в Кремле была тоже организована выставка, которую рисовали дети с аутизмом. Там картины были выставлены. Было очень хорошо. У нас есть фонд «Время рассвета» под руководством Алисы Вадьяновой, насколько я помню. Вот, и они вместе при поддержке губернатора, я так понимаю, делали вот выставку детей с аутизмом.
Как-то мимо прошла, упустил, надо было бы посетить.
Там очень, очень красивая карта. Вот там точно не поймешь, что что-то было, что у ребенка.
А подожди, подожди, мы я сейчас... как раз когда готовилась, видела вот этот материал. Там, по-моему, рисунки на импровизированной выставке,
да,
но
да.
Они одинаково открыты, и они как бы одинаково... И как бы нормальные заболевания, очень все ярко, очень здорово. Мы сейчас ненадолго
прерываемся. У нас день пятницы, день постный. Традиционная рубрика у нас существует, в кавычки это возьмем, кулинарная. Такая вот вечерняя, как раз для вечера пятницы, годная.
Вкусно и постно.
Пора сбора урожая завершается, и мы с вами радуемся спелым овощам, собранным на дачных и приусадебных участках. И, конечно, по праву королевой овощей считают тыкву. Тыква является древнейшей культурой. На сегодняшний день известно более 20 сортов этого овоща, отличающихся вкусовыми качествами, цветом и размерами. Помимо оранжевых, тыквы бывают синие, да-да, белые и зеленые. Тыква – очень полезный для здоровья продукт питания, который по праву можно назвать природным поливитамином. Все вещества, входящие в состав яркой мякоти, не теряют своей пользы даже в процессе термической обработки. Кроме того, семечки тыквы – еще одна кладовая здоровья. Рекомендуется их не выбрасывать, а подсушить и сохранить. Весной они помогут нам с вами предотвратить авитаминоз. Как правильно посушить семечки – я расскажу чуть позже. А высокое содержание калия, магния, железа, цинка, витаминов А, В, С, Д и Е делают тыкву поистине уникальной. Как и все оранжевые плоды, тыква считается антидепрессантом. Также медики утверждают, что тыквенный сок – прекрасное снотворное. Представляете, даже хвостики у тыквы полезны. Отваром из хвостиков полощут полость рта при зубной боли. Каша из тыквы, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, крайне полезна и в детском питании. Дорогие наши мамочки, обязательно включайте тыкву в рацион вашего ребенка. К тому же польза тыквы заключается еще и в положительном влиянии на зрение, и это очень важно. Вот какое это чудо – обыкновенная тыква. Она употребляется в любом виде –
сыром, печеным, вареным, замороженным. Наиболее эффективной считается свежая мякоть, но замороженный продукт также способен сохранить почти все полезные свойства. При этом использовать его можно в любое время года, благодаря возможности длительного хранения. Полезные вещества овоща сохраняются и при его запекании. Тыкву можно запекать небольшими кусочками или целиком в кожуре. Существует еще одна возможность сохранить полезные свойства овоща. Его можно засушить. В сушеном виде тыква придает силы во время физических нагрузок и укрепляет память. Выбирая тыкву, следует помнить, что не все тыквы одинаково хороши. Лучшими считаются круглые и средних размеров. Из тыквы можно приготовить массу вкусных и полезных постных блюд. Сегодня я расскажу о некоторых из них. Итак, будем готовить жареную тыкву. Для этого нам необходимо тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать ломтиками толщиной не более 1 см, муку смешать с солью и пряностями, кусочки тыквы обвалять в муке и обжарить в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Жареную в панировке тыкву можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. А к чаю я сегодня предложу вам, мои дорогие, лаваш с тыквой, запеченный в духовке. Это просто, вкусно, полезно и постно. Нам понадобится минимум продуктов. На 5 порций лаваш тонкий, 5 листов, тыква 700-800 граммов, масло растительное, сахар по вкусу и перец молотый по желанию. Итак, мы с вами включаем духовку. Тыкву предварительно надо очистить, натереть на крупной терке. Лист лаваша разрезать на 2 части. Смазать растительным маслом. В центр лаваша выложить тыкву примерно 3-4 столовые ложки. Посыпать сахаром по вкусу. Можно добавить сверху немного свежемолотого перца. Свернуть лаваш конвертиком. Таким образом подготовить все кусочки лаваша с начинкой. Противень смазать растительным маслом, выложить лаваш с тыквой, сверху немного сбрызнуть наши конвертики также растительным маслом. Поставить противень в горячую духовку. Запекать лаваш с тыквой при температуре 180 градусов до золотистости. Это около 20-25 минут. Лаваш с тыквой, запеченный в духовке, готов. Пальчики оближешь. А семечки, вынутые из тыквы, мы с вами, как я и обещала ранее, подсушим в духовке. Благодаря небольшой хитрости тыквенные семечки из духовки получатся особенно вкусными, ароматными, а кожуру от ядра можно будет отделить без усилий. Итак, разогрейте духовку до 180 градусов. На чистый сухой противень уложите лист пергамента. Выложите тыквенные семечки одну возле другой. Не стоит сваливать семечки в кучу или запекать их одной горкой. Поместите противень с разложенными семечками в духовку. Через 5 минут достаньте противень из духовки и как следует перемешайте семена. Отправьте тыквенные семечки в духовку еще на 5-7 минут. Выньте противень и оставьте семечки до полного остывания. Горячие семена еще какое-то время могут оставаться влажными внутри, поэтому важно дождаться, пока не полностью остынут. Есть еще один способ. Можно пожарить тыквенные семечки в микроволновке. Раскладываем их по тарелке, ставим микроволновку на самую высокую мощность, через минуту вынимаем, тщательно перемешиваем, снова ставим таймер на 1 минуту. Повторяем процедуру, вынимаем и перемешиваем. Итак, до готовности. Всем приятного аппетита и до новой встречи и доброго здоровья!
Вкусно и постно.
Вот так вот вкусно и постно в программе «Образ жизни» прозвучала передача. А мы продолжаем с нашими гостями, куратором ресурсного центра православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия Анастасией Малышевой и психологом центра Елизаветой Гусевой говорить о работе кропотливой с детьми с большими особенностями.
эти особенности сводятся к расстройству аутистического спектра, но это не спецшкола, это не какая-то больница, это на базе, можно сказать, общеобразовательного класса православной гимназии. Это так называемый ресурсный класс. Он немножко поменьше, там не 25 детей. Сколько, кстати, у вас деток в классе?
На данный момент 7.
Вот 7 человек, которые требуют именно по своей стезе повышенного внимания, а всем остальным, в принципе, они занимаются обычными детьми. Но я не могу не спросить о физкультуре, которая, как ни крути, в обязательном порядке входит в школьную программу. Мы уже говорили о том, что ваши дети получают совершенно классический аттестат, там нет ни слова, ни, так сказать, о коррекции, ни о ресурсном центре. И в то же время как раз вы сказали, что один из очень тонких моментов для ребят с проблемами, с расстройствами аутистического спектра, это все, что так или иначе связано с вестибуляркой. То есть буквально вот, ну, балансировать так, как совершенно здоровый ребенок, они не могут. Вот какая может быть физкультура с плохим вестибулярным аппаратом?
Ну, давайте начнем с того, что у наших детей непростая физкультура. Даже в соответствии с ГОС нашим детям положена адаптивная физическая культура.
То есть ваши 7 занимаются уроками физкультуры отдельно?
Вот это, да, это у них отдельный урок. На общую физкультуру они не ходят.
А учитель тот же?
Нет.
Отдельный.
У нас специальный, да, учитель, который также работает и в центре «Не молчи» у нас, и она занимается с детьми в ресурсном классе. Занятия происходят абсолютно по-другому, используется другой инвентарь. Попозже, наверное, расскажем.
Ну, то есть вот у нас буквально там до следующего перерыва есть пара мгновений.
Времени.
Я так понимаю.
Инвентарь-то там такой, как
мы расскажем
не
обо всем
никто.
Поподробнее, но вот пока вот эти буквально минутка есть до того, как мы ненадолго прервемся, я главное уточню. То есть вот классика жанра в обычном спортивном зале школы. Значит, бревно, брусья, футбольный мяч, канат.
Кувырки.
Это не ваша тема. У вас что-то совсем-совсем другое.
Кувырки – это вообще всем вредно. Надо сначала сделать УЗДГ сосудов шеи, и потом уже говорить, можно детям
говорить наши или нельзя. А как мы с тобой-то дожили до призывного возраста?
А потому что у нас роды призывали по-другому, а сейчас...
Понятно.
Поэтому, да, у нас используется абсолютно другой инвентарь, абсолютно другой подход, никаких козлов или как там это все есть. Есть вестибулярная доска. Что еще?
Мыжичковая, доска бельгова.
Это нужно отдельные коврики.
Это требует,
коврики,
требует отдельного разговора. У нас будет еще время. Вот сейчас мы как раз ненадолго прервемся, а обо всем подробно, вот об этом поговорим после этого перерыва. Продолжается программа «Образ жизни». Напомню, у нас сегодня в студии в гостях куратор ресурсного центра православной гимназии во имя Кирилла и Мефодия Анастасия Малышева и психолог центра Елизавета Гусева. Мы остановились перед перерывом на замечательной теме специализированные помощники, неживые в смысле, в терапии применительно к детям с расстройством спектра.
Ну вот прежде всего те, кто был в силу тех или иных причин, либо детки там занимаются, либо по работе случалось, в принципе, вот в этом замечательном здании православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия, они обращали внимание, в частности, на помещение, которое есть у самого ресурсного класса. А помещение просторное, там разделение на зоны для групповых, индивидуальных занятий, а специальные парты, оборудование для сенсорной разгрузки. Ученик может и сидеть учиться, и заниматься на индивидуальном занятии. И отдельно мы затронули тему естественной в любой школе физкультуры. Потому что без физической подготовки нельзя, но в варианте этих детей она немного особенная, она немного специфичная. Мы сошлись на том, что таких классических для школьного спортзала вещей, как брусья, козел, канат, футбольные, баскетбольные мячи у вас нет, но зато есть нечто совсем другое, те же самые, кстати говоря, вообще многим полезные балансировочные доски и прочее. Вот немного...
Это такие, целый комплекс инструментариев.
Да, немного
да?
больше о том, кроме доброго слова, ласкового взгляда и теоретических знаний огромным багажом, что непосредственно предметно используете вы, и что, может быть, намотают на ус использовать родители детей с такой же проблемой, которым пока не удалось попасть в ресурсный класс. У нас в городе есть несколько, и у вас в общеобразовательных школах, но их, конечно, не хватает.
Я бы хотела рассказать сначала об оснащении. Наших детей отличает то, что у них поражение сенсорных систем различных, в разных сочетаниях. Поэтому у нас есть набор, комплект на все случаи жизни.
Ну, классических сенсорных систем у нас не пять, да. У нас не пять. У нас есть еще вестибулярная система, проприоцептивная система, интерцептивная система. Да, сейчас вот Елизавета Николаевна расскажет.
Слуховая система. Гипер или гипочувствительность. В основном гиперчувствительность. Наши дети там не переносят шум. Для них это слишком сильно, чересчур. У нас есть, естественно, наушники, звукопоглощающие, которые освобождают им фон, нервная система успокаивается. И всем хорошо. Дальше. Тактильная система тоже. Гипо- и гиперчувствительность есть. Слишком они ярко ощущают тактильно какие-то предметы. Или наоборот, им очень много надо стимулироваться. Мять сквиши.
Перебирать пшено.
Пшено, да.
Ну, попыты. Вот это все нужно
это,
обязательно, чтобы все было. Да.
Для всех. Абсолютно. Да. И ну, наши самые любимые двигательные системы сенсорные. Вообще движение – это жизнь, это знают все. И развитие психики детской базируется на движении. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в наше советское время не было столько особенных детей. Вспомните, где мы жили. Мы жили на улице. Мы играли,
то есть были
гуляли.
Дворы, казаки-разбойники,
да.
Кроме
коррекция.
Занятий в школе, практически да. В обязательном порядке, везде копеечные, вернее, даже не копеечные, а бесплатные, при школах, при клубах, да. При общедомовых клубах какие-то спортивные секции, каждый ребенок мог попробовать себя по полгода. Хочешь в дзюдо, хочешь да? В танцы, хочешь в гимнастике. Вот. Ну, понятно, что те родители, которые относились к этому очень серьезно, конечно, они отбирались с 4-5 лет уже, вот нечто профессиональное.
Ну, а вообще очень много двора, самые страшные дела.
Да. То есть мы двигались. Это даже не специализированный, не такой серьезный спорт. Скакалки,
мы двигались.
Мячи, прыгайте,
ну, да.
Бегайте.
И самое ужасное, лишь бы из окна не заметили, а то домой загонят.
Да, о, да, да, да,
да. И главное, не прыгать по крышам. Да, чтобы никто не увидел, никому об этом не рассказал.
И на деревья не лазили.
И чтобы домой не лазили,
да, чтобы домой не загнали, чтобы остаться там и да, восполнять. Да. Это
то есть
все,
вы
нужно.
Предполагаете, что часть проблемы как раз в том, что детки растут изначально с планшетом, телефоном в руках.
Да, да? Даже, наверное, типичные.
У всех,
да.
Двигаются. Абсолютно. Да. У всего поколения не развивается.
И вот эта гиподинамия, она еще и на мозг так стреляет?
Это прямая связь.
Ну, что?
Это абсолютнейшая связь, стопроцентная.
То есть, Павел, хотим с тобой разум сохранить до преклонных
лет.
Надо
двигаться.
Перестаем пользоваться лифтом для начала.
И машиной. Пешочком.
Велосипед. Почему я такой злой был? Потому что велосипеда не было.
Золотая фраза.
Так вот, начнем с адаптивной физической культуры.
То есть начинка вот этих ваших классов.
Да, очень важные предметы. Я считаю, что в школе самый важный предмет, простите, все педагоги – физкультура. Ну, я так думаю. АФК. У наших дети не так двигаются, не так хорошо, как двигаются нейротипичные дети. Хотя о современных детях тоже большой вопрос. И выполнять те требования и нормативы, которые созданы для нормальных обычных детей, к сожалению, они не могут. Но мы к этому стремимся. Поэтому индивидуальные программы, которые подойдут каждому ребенку, и которые индивидуально, допустим, у одного ребенка гипотонус мышц, он астеничный, слабый, у кого-то гипертонус, он как камень, кого-то надо поднапрячь, напрячь мышцы, чтобы они почувствовали свое тело, кого-то надо растянуть и расслабить, поэтому специалист адаптивно. Сначала общие какие-то упражнения на моторику, а потом уже можно индивидуально каждому сделать то, что ему подходит. К сожалению, в обычном классе, ну как... Там программу мы не можем, а в нашем все возможно. Далее, почему у нас есть качели, балансировочные доски и прочая спортивная
подушки,
атрибутика?
Да,
подушки балансировочные.
Наверняка вот эти шары.
Да.
Какие-то болы, да, это обязательно.
Вестибулярный аппарат, мужичок, влияет на когнитивное развитие. Мы бы не умели читать, если бы не наш вестибулярный аппарат. Вот эти данные все разработаны в основном в клинике «Прогноз» Санкт-Петербургской. Она знаменитая, и там исследования научно доказаны, и они публикуются. И сейчас и по всей планете рассказ о том, что движение и вестибулярный аппарат – это основа психического развития. И качаться на качелях совершенно необходимо. И на них можно качаться не просто так. Ребенок сидит на качеле и кидает мешочки в корзину. Ребенок сидит на качеле и колечки надевает, кольцеброс.
То есть он функция вот точности своя,
да.
Причем не в статике, а в движении.
В движении.
Тут... про стихи.
А представляете... Подождите, мы болтуньи. Вы представляете, вот как вы бы писали в тетрадке, если бы у вас не было скоординированности системы глаз-рука? Это такая система, мы же одеваемся, пуговицы застегиваем, там что-то пишем. Писать сложно, это сложная функция мозга, там он весь кипит, когда вы пишете. А система глаз-рука у наших детей не у всех хорошо развита. Попасть мячом куда-то, очень сложно. И мы так через игру с мячами делаем возможным то, что они могут писать. А потом, это моторный контроль. Когда ребенок чувствует тонус мышц, когда он может попасть, скоординировать, понять, как далеко кинуть, как сильно кинуть, какую траекторию выбрать, это мозг все считывает, и само письмо становится лучше.
Атипичным детям точно. Это тоже очень полезно.
Да.
Что касается атипичных детей, назовем их обычные дети, да, я же, как любая мамка, помню, что любой нормальный педиатр всегда напоминает мелкая моторика. Вот эти вот все вот маленькие штучки, если ребеночек хорошо работает пальчиками, он и буковки начинает знать быстрее.
Нет. Это иллюзия.
Так, разубедите-ка.
К сожалению, не помню фамилию исследовательницы. Но иллюзия и сказка состоит в том, что эта исследовательница решила доказать взаимосвязь о мелкой моторике и речи. И пошла работать в детский дом. И пришла, стала заниматься с детьми из детского дома. Много ли людей общаются с детьми из детского дома?
То есть они не разговорчивы, потому что нет постоянной практики.
Да. И сделала вывод о том, что мелкая моторика влияет на речь.
Да, она с ними занималась как раз вот этим всем.
Индивидуально разговаривала. А речь развивается от крупных движений. А крупные движения, крупной моторики дают силу, энергию. Нам для речи нужно очень много энергии. Опять же, почему у нас дети плохо говорят? У них энергии нет. А речь – самая высшая психическая функция. Она требует колоссальной затраты энергии. А где ее взять? Только от движения. Вот так все взаимосвязано.
Вот поэтому у меня небольшой излишний вес наблюдается. Я слишком много разговариваю и слишком мало двигаюсь.
Точно.
Поэтому у нас вот такой инвентарь. Балансировочные доски. Например, есть дети не только с аутизмом, а дети с СДВГ. И одной из причин – гиперактивность.
Дефицит внимания, гиперактивность.
У наших тоже есть дефицит внимания. Они
тоже один из бичей современных.
Да.
Постоянно
читают, что
невозможно, неуправляемый. Он не сидит на месте.
Это тоже не его
Это не его вина. Это не потому, что он невоспитанный, не потому, что ему все равно на всех. А потому что есть нарушение баланса. Это тоже нарушение вестибулярной системы мозжечка. Ему просто очень сложно держать свое тело на одном месте. Он теряет понимание и ощущение собственного тела. Вот эта вот сенсорная система называется проприочувствительность. Это, скажем так, глубокое ощущение мышц. Мы, взрослые люди, прекрасно понимаем, где у нас рука, где нога, где даже когда мы закроем глаза.
Да,
дети не понимают.
Схема тела у нас...
Да, мы знаем.
Понимаем
мы
ее,
не
да.
врезаемся в стены, в двери. Может, кто-то врезается, там надо поработать, значит. А дети наши не чувствуют. И вот дети с СДВГ тоже не чувствуют.
Поэтому и ходят во все стороны сразу.
Да. А представьте, это ощущение, как голова есть, тело нет. Вы будете заняты только поиском тела. Куда же оно делось?
Бывает, что еще и головы нет.
И головы нет. Тогда вообще вам не до речи, не до сидения за партой, не до обучения. Вам необходимо его сначала найти. А вот мозжечковая стимуляция, когда они стоят на балансировочной доске, доске бельгу или есть балансировочные подушки, что происходит? Стоять-то неудобно, шатаешься, И вестибулярный аппарат, и мужичок посылает импульсы в мозг о схеме тела, как его удержать, чтобы не упасть.
То есть ты волей-неволей тренируясь, да. Помогаешь в том числе и собственной головушке, да, стараясь тут,
именно
конечно,
на это
удержать.
А замешано, я так понимаю, на простейшем инстинкте самосохранения.
Да, конечно, наши рефлексы.
И благодаря упражнению, опять же, они же не просто на доске стоят.
Дурная голова ногам покоя не дает. Это про это?
Да. Я сейчас осознала, насколько это правильно.
Ты понимаешь, я сейчас вдумалась, да.
Да, надо в учебник какой-то вписать. Гениальная фраза.
Ой, если мы начнем сейчас русские пословицы...
Мы подберем туда все.
Я так поглядываю в сторону часов, мы все-таки закончим нашу тему, а под русские пословицы шутки шутками пошла. Мне кажется, это хороший повод кого-то из филологов пригласить.
Неспроста они существуют и не забыты, и все прочее. А вот, выходя на финишную прямую, есть еще одна вещь, как непонимание окружающим, чего так носятся с такими детьми, со стороны людей, которые никак не замешаны. Нет какого-то понимания вовлечения, что ли, в чужие проблемы. Таким я, во-первых, рекомендовал бы посмотреть замечательный американский фильм «Человек дождя» с молодым Томом Крузом и Дастином Хоффманом. Там как раз по сюжету неожиданно у молодого бизнесмена обнаруживается брат с аутизмом. И это путешествие через пол Америки, и фильм действительно потрясающий, он равнодушным не оставляет, он какой-то даже и не американский совсем, как будто. Хотя там все есть, и Лас-Вегас, и деньги, и прочее. Но вот чтобы осознать, что такое человек, находящийся рядом с тобой, который другой, особенный, вот очень полезно посмотреть такой фильм. Он вообще просто сам по себе интересный.
Угу. Да, конечно. На самом деле много есть фильмов. Каждый 88-й, например, тоже замечательный фильм, касающийся тоже особенных людей, с особенностью развития. Есть фильм «Жутко близко и запредельно громко», что-то вот как-то так называется. Это прямо из последних, тоже касающийся этой проблематики. Тоже очень хороший фильм.
А книг сейчас сколько много интересных?
Книг, да, тоже очень много, да.
Какую мы читаем? Ты тоже такую же купила?
Максимову. Особенно... Осознанный аутизм, например, такие вот вещи. Есть много-много сейчас литературы и фильмов на эту тему. Если кому-то интересно, лучше ознакомиться.
Потому что самое главное еще научиться сопереживать.
Да.
И понимать и других людей.
И здесь нам повезло, что мы все-таки в православной гимназии.
Но я, кстати, как раз хотела сказать, что ведь есть евангельская притча о том, что нет ни одного человека без дара. Каждый человек для чего-то рождается. Невольно вспомнишь Стива Хокинга, да, великого физика. Угу. Инвалидное кресло. Вот. А ведь великий мозг. А есть огромное количество людей, у которых работающие руки и ноги, ясная белая улыбка, красивые глаза, а при этом чёрствая душа и, в общем, мозгов. Вот в гуманном смысле этого слова нет. Поэтому я хочу в финале эфира шутки шутками, но поблагодарить вас за то, что на самом деле вы ведь отдаете этим детям не только свои там 9 часов времени рабочего, а у вас у самих дома такой ребенок, которым можно бы заниматься просто не выходя никуда. Но вы решение своей проблемы несете и помогаете решать эту же проблему другим людям, и пусть у вас дастся. Вот так.
Спасибо вам огромное за участие в программе в сегодняшней. Напомню нашим слушателям, гостями передачи «Образ жизни» были сегодня куратор ресурсного центра православной гимназии во имя Кирилла и Мефодия Анастасия Малышева и
психолог
ресурсного этого же центра Елизавета Гусева. Ну, а мы с Натальей Звягинцевой прощаемся с вами. Всем большое спасибо за внимание.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.